Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Завтра Святая Церковь совершает память пророка Божия Илии и празднование Галичской иконы Божией Матери. Подробнее об этом не очень известном образе Пресвятой Богородицы мы расскажем сразу после анонса программы, а затем минут примерно через 7-8 в эфир выйдет передача из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Это цикл бесед и лекций, записанные в свое время на нашем радио доктором филологических наук, доктором богословия Михаилом Михайловичем Дунаевым. Сегодня прозвучит передача 17-я, заключительная о творчестве Льва Николаевича Толстого.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В 1350 году преподобный Авраамий, постриженик святого Сергия Радонежского, безмолвной жизни удалился в пределы города Галича, близ Костромы. Остановившись на пустынном месте на берегу Галичского озера, при большой горе, покрытой дремучим лесом, Авраамий обратился с молитвой Пресвятой Богородице, прося благословения на жизнь в пустыне. «О Пресвятая Госпожа, Пречистая Богородица, Матерь Христа моего, ходатайца, заступница, крепкая помощница всего рода христианского», — молился Авраамий. «Будем мне грешному ходатайца и молитвенница к Сыну Своему и Богу нашему. Да призрит на смирение мое, Его ради я ише в пустыне сию. Тебя, Матерь Божию, прилагаю молитвенницу о мне, ибо Ты спасение и пристанище всем». После молитвы про кафест Богоматери Авраамий сел отдохнуть. И вдруг увидел на соседней горе яркий свет и услышал голос: «Авраамий, взойди на гору, где стоит икона моей матери». Вошедший на гору, Авраамий действительно нашел на дереве икону Пресвятой Богородицы с предвечным младенцем. Будучи не в силах вынести неизреченного света, исходившего от иконы, Авраамий упал на землю и долго лежал, плача. Затем послышался голос: «Авраамий, восстань и укрепись». Когда он поднялся, невыносимого света уже не было, а икона, двинувшись с дерева, сама сошла ему в руки. С умилением принял Авраамий икону и, поставив ее на дереве, возблагодарил Бога, который сподобил видеть в пустыне икону Пресвятой Богородицы и от нее озарил зарею неизреченного света. После этого Авраамий пробыл всю ночь без сна, воспевая благодарственные молитвы Пресвятой Богородице. Через некоторое время Авраамию пришла мысль уйти с этого места в другую пустынь. Помышляя о сем, он задремал и во сне услышал голос от иконы: «Авраамий, прибудь на месте сем и спасешься, и обитель воздвигнешь во упокоение мне. Тебя и учеников твоих я не оставлю, снабжая и соблюдая их в дни живота твоего, и не только во время твоей жизни, но и подшествии твоем к Богу. Неотступно буду от учеников твоих, покрывая их, даруя им всякое изобилие». После этого видения Авраамий оставил намерение переходить в другую пустынь, но несколько дней спустя перешел на близлежащую гору, так как она была просторней и на ней протекал источник, полагая, что этим он не нарушит волю Матери Божией. На горе он построил часовню и, отпев акафист перед иконой, уснул. Но, пробудившись утром, увидел, что иконы нет в часовне. Чудесным образом она перешла опять на ту гору, где была обретена, и вновь стояла на дереве. Тогда Авраам и раскаялся в том, что преступил волю Матери Божией. Он поставил часовню на той горе, которую избрала Царица Небесная, и стал жить тут в безмолвии. Спустя некоторое время галический князь Дмитрий Федорович, узнав о старце, послал просить его с иконой к себе. Авраам сначала отказался, но потом, решив, что есть на то воля Божия, с иконой пришел в город. Князь и множество народа встречали икону Пресвятой Богородицы. Преподобный Авраам вместе со священством Галича отслужил молебен, осветил воду и окропил князя и весь народ. Недужные со всего города были принесены пред святую икону. И когда преподобный окропил их водой, и они приложились к образу, то все получили исцеление. Авраам рассказал князю о явлении иконы и о обетовании Матери Божией относительно монастыря. Князь Дмитрий, пожертвовав много имения, помог построить храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, и при нем постепенно возник монастырь. Обитель эта стала называться Галической, Городецкой, Покровской пустынью. Поэтому иногда икону называют и Городецкой. Преподобный Авраам, кроме Городецкой пустыни, основал еще несколько обителей. Последний из основанных им монастырей был Чухламской, на берегу Чухламского озера. От этого Авраам и называют Чухламским. А также и икону Пресвятой Богородицы иногда называют Чухламской. Замечательно, как преподобному Аврааму, избравшему путь пустыножителя и с надеждою просившего благословения на этом трудном пути у Царицы Небесной, Господь даровал икону Матери Божией и озарил от нее зарею своего неизреченного света. Велика милость Матери Божией и велик ее покров над теми, кто посвящает себя на служение Господу. Матерь Божия с особой милостью взирает на них и оказывает свое неизреченное милосердие. Будем и мы молиться ей от всего сердца. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Из архивов радиостанции «Радонеж». «Вера в горниле сомнений». Цикл лекций и бесед преснопоминаемого Михаила Михайловича Дунаева, доктора богословия, доктора филологических наук, много лет преподававшего в Московской духовной академии и семинарии.
Итак, Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире» все, что он хочет сказать о мироздании, о Вселенной, о законах, которые руководят бытием человечества в историческом движении его, все это он привязывает к мысли народной. В народе обретает как бы критерии, критерии того, что является истиной в жизни. И эти критерии потому истинны для него, что народ как бы получает их непосредственно из общения с природой, в которой для Толстого заложена гармония, гармония окружающего мира И по этой гармонии нужно выстраивать и отношения между людьми. А когда они нарушают эти законы, эту гармонию, то фальшивая и ложная цивилизация губит все и направляет движение историческое в фальшивом, ложном направлении. Все бы хорошо, но вот в этой толстовской концепции все-таки есть нечто, что позднее привело к заблуждениям. К тем заблуждениям, которые, может быть, в процессе работы над «Войной и миром» он и не осознавал сам еще. Толстой выдвигает идеал так называемого «роевого мира». А слово «рой», вот «пчелиный рой», Толстой проводит такое сравнение. В какой-то момент жизни пчел, какая-то часть их вдруг по каким-то совершенно непонятным побуждениям, законам, инстинктам, тут как ни назови, вот какая-то часть вдруг вылетает из родного улья, образует рой. Может быть, кто-то и видел вот это, очень интересно, действительно, как бы вот слепляется громадная масса. И затем вот эта новая масса, этот рой, образует новую совершенно семью, новую жизнь. И вот почему это происходит? Что это рационально определяется? Ну, даже бессмысленно и смешно говорить о том, что каждая пчела там сознает, что вот ей в данный момент нужно вылететь, там соединиться с другими, образовать этот рой и продолжить жизнь на каких-то новых основах. Нет, конечно. Тут некий инстинкт. И вот для Толстого и в народной жизни как бы вот то же самое главенство инстинкта, несознаваемого. Вот по этому инстинкту живет Платон Каратаев. Он не сознает по-настоящему смысл своей деятельности, своих действий. Он просто живет так, потому что иначе он жить не может. И получает все вот, направление своей жизни именно из этой роевой народной жизни. Можно сказать, что уже само сопоставление человека с жизнью пчел, этих насекомых, ну, наверное, не вполне правомерно. Человек, ну, прежде всего, отличается разумом, но разум-то как раз Толстой отвергает. Еще раз вспомним, если бы жизнь руководствовалась разумом, то она была бы невозможна. Вот его убеждение в момент, когда он пишет «Войну и мир». Иван Александрович Ильин, не имея в виду «Войны и мира», но, тем не менее, осмысляя бытие человечества вообще, историческое движение человечества, выводит некоторые закономерности этого развития, обращение к которым помогает нам понять и самого Толстого. Ильин выделяет как бы три момента в развитии исторического движения. Это прежде всего некий родовой инстинкт, который связан с первобытным бытием человечества. Когда люди еще не осознавали свою выделенность из некой общности, они, вот тут можно сказать, именно как эти самые пчелы в раю, вот они жили общностью, и собственная их личная жизнь, если и была, то была весьма примитивной. Вот как пишет об этом Ильин. Несомненно, в этом инстинкте есть родовой примитив, безличный или доличный, растворяясь в котором человек как бы утрачивает свои личные отличительные хотения и особенности и становится существом стадно-мыслящим, стадно-страстным и стадно-действующим. Этот родовой слой инстинкта, вероятно, владел нашими доисторическими предками, владел всецело. Человек был элементарным по уровню своей жизни, скудным в своих жизненных содержаниях, первобытно страстным в своих чувствах, наивным в мышлении и непосредственно бессознательным по способу внутреннего бытия. И вследствие этого люди душевно мало отличались друг от друга и находили свою настоящую силу именно в стадной совместности. Нетрудно увидеть, что слова Ильина прямо точно как бы раскрывают, хотя он специально этого и не имел в виду, точно раскрывают понимание Толстым вот этой роевой жизни. То есть эта жизнь вот на основе какого-то инстинкта, безликого инстинкта. Это вот нам очень важно запомнить, потому что потом, вот в каком-то смысле, это станет основой религиозного мировидения Толстого. Но далее, вот человечество не остановилось на этом, и далее начинается новый как бы этап истории человечества. Это то, что Ильин называет индивидуализацией инстинкта. Человек начинает ощущать свою обособленность. Он начинает ощущать, что его мысли, его чувства могут не совпадать с тем, что мыслит и чувствует тот, кто находится рядом. Появляется вот эта вот индивидуальная основа бытия. Это необходимый этап в развитии и самого человека, и человечества. Но если на этом все остановится, то ничего хорошего для и человека, и человечества не будет. Если индивидуализированный инстинкт останется без духовного руководства, пишет Ильин, то все эти желания, способности и права, права индивидуальности, оказываются соблазнами и опасностями. Свои мнения оказываются вздорными, а вкусы дурными. Своя сила изживается в драке и нападении. Самостоятельная любовь становится развратом. Строительство и работа сводятся к минимуму. Приобретение заменяется разбоем. Право заменяется произволом. Люди оказываются не стыдящимися себелюбцами и жадными грабителями. Вот чтобы этого не было, необходимо то, что Ильин называет духовным руководством индивидуальности. Это третий, высший этап, когда человек преодолевает самозамкнутость, преодолевает сознавание себя как самодостаточной ценности и, не утрачивая своего индивидуального личностного начала, обретает новую общность. Новую качественную общность, не ту вот родовую, инстинктивную, роевую по Толстому, а ту общность, которую русская религиозная философская мысль называет соборностью. И, кстати, нетрудно заметить, что вот то, как Ильин описывает этот индивидуализированный инстинкт без духовного руководства, со всеми соблазнами, отрицательными сторонами, вот все это очень похоже на то, что Толстой вслед за Руссо называет цивилизацией. Вот цивилизация, по сути, это именно индивидуализация без духовного руководства. Но ведь что мы видим у Толстого? У Толстого в каком-то смысле уже вот на раннем этапе становления его такого общего мировидения, на раннем этапе мы видим идеализацию вот этого самого родового инстинкта. Платон Каратаев – это все-таки для Толстого вот носитель истины. А Пьер, который там встречается с ним в этом самом в плену в сарае, это вот воплощение этого индивидуализированного инстинкта. У него много еще от инстинкта есть, но он осознает себя обособленным, он осознает себя индивидуальностью. И по Толстому, а чем дальше, тем все больше и больше это будет в толстовском мировоззрении, по Толстому вот это становится причиной многих и многих бед и человека, и человечество. Это приводит к тому, что история движется совершенно вот не так, как она должна двигаться. Ну, а как же духовное руководство? Ну, я думаю, что не надо долго объяснять, что значит духовное руководство в данном случае, вот как это имеет в виду Ильин. Это, конечно, руководство промыслом Божьим. И это то, что позднее Толстым стал отвергаться. Это церковность. Потому что соборное единство в невоцерковленном обществе просто невозможно. Вообще соборное единство людей, вот это духовное единство, единство, которое основано на духовном руководстве, оно немыслимо без вообще понятия Пресвятой Троицы. Потому что именно Троица, если говорить таким современным языком, философичным таким, Троица – это есть архетип соборности. Это образец нераздельного и неслиянного одновременно единства. Вот по идеалу, по образу Троицы человек и должен строить свое единство с другими людьми. Конечно, сознавая то, что это именно отражение, а не полное тождество с тем, что мы видим в Троице. Но, тем не менее, нам как бы дается вот этот образец, нам дается этот прообраз духовного единства. Но Толстой изначально, и вот тут одно из самых уязвимых мест его раннего мировидения, Толстой изначально Троицу не то что отвергает, он пока еще до этого не дошел, но он говорит и признается, и записывает в дневнике, и не раз об этом говорит, что он не понимает этого. До отвержения еще не дошло, но все пока на стадии непонимания. А непонимание это как бы ранняя стадия некого неприятия. А если есть неприятие понятия Троицы, то вообще о какой соборности может идти речь? Но Толстой, конечно, вначале этого просто не сознает. Он этим не занимает свое воображение. Для него этой проблемы еще нет. Он просто констатирует то, что есть у него, и не более того, не развивая в какую-то целостную религиозную систему. Поэтому мы можем сказать, что понимая единство на некоем более примитивном уровне, опять повторяю, Ильин очень хорошо, не имея в виду Толстого, но тем не менее очень хорошо разъяснил эту разницу между примитивным единством и единством духовным. Толстой, все-таки оставаясь на этом примитивном, низшем уровне, естественно, не может в полноте. И потом это у него в его религиозном мировидении оформляется очень четко. Толстой не может в полноте принять и, конечно, понятие промысла Божьего. Потому что он ставит проблему свободы, и, как все у него противоречиво, он, с одной стороны, говорит, если нет свободы, то не может быть и человека. А с другой, он прямо утверждает, как основной вывод всей системы эпопеи «Война и мир», что свободы нет и просто ее быть не может, в принципе. А почему ее не может быть? А потому что есть некие законы. Законы несознаваемые, как не сознает пчела, почему она там в какой-то момент куда-то летит. Есть инстинкт и все. Так законы есть, и она по отношению к этим законам не свободна. Пчела не может, все полетели, а она осталась, если ей предназначено лететь. Она тоже летит вместе со всеми, не сознавая этого. Свободы для пчелы нет. Есть некие инстинктивные законы, непознаваемые пчелою, но они также непознаваемые человеком. И поэтому Толстой рассуждает очень просто. Вот есть законы, допустим, материального, физического мира. И если хоть какая-то одна частица, одно физическое тело не будет подчиняться этому закону всемирного тяготения, это означает только одно. Этого закона нет. Есть некая закономерность, но нет непреложного закона. Значит, если есть законы, то свободы быть просто не может. Какая свобода, когда жесткий закон? Хочешь, не хочешь, подбросил что-то над поверхностью Земли, и этот предмет непременно упадет на Землю. И сам ты, если вдруг поставишь такой эксперимент, тоже полетишь на Землю, лучше этого эксперимента не ставить. А почему же тогда человек вообще думает, что свобода у него есть? Вот тут Толстой совершенно оригинален. И он как бы выворачивает наизнанку знаменитое диалектическое определение свободы. Свобода есть осознанная необходимость. Ну, я думаю, что эта, так сказать, формула всем известна. Толстой свободу объясняет иначе. Свобода есть неосознанная необходимость. То есть вот есть законы какие-то, а человек их не осознал, не познал, не понял. А потому что он и не может их понять. Еще раз скажу, Толстой убежден, законы есть, но они непознаваемы. А поскольку человек не познает этих законов, не знает их, не сознает, то ему кажется, что он свободен, потому что законов для него как бы нет. Вот есть то, что я познал. Если я чего-то не познал, ну, для меня этого как бы нет. Другое дело, что я ошибаюсь, они есть, да, но мне кажется, что их нет. И поэтому мне кажется, что я свободен. И поэтому Наполеону кажется, что это вот он своей собственной волей направляет движение, так сказать, громадных масс, значит, войск, значит, масс людей вот в каком-то определенном направлении. Ему кажется, что он свободен, захочет – направит, не захочет – не направит. Да ничего подобного, он просто не понимает, что он также подчиняется законам, как подчиняется последний солдат из его армии. Царь есть раб истории, говорит Толстой. И он приводит такое именно толстовское, у него интересное сравнение. Вот иногда ребенок сидит внутри кареты, ему привяжут там какие-то шнурки, как вожжи, он за них держит, и ему кажется, что это он управляет лошадьми. А на самом деле он просто вот не понимает того, что никакого управления с его стороны нет. Вот он подчиняется этому движению. Вот так и тот же самый Наполеон, и Александр, и многие. Они вот этого не понимают и кажется, что руководят. А на самом деле подчиняются законам, которые стоят над ними, которые выше них. И именно поэтому вот Кутузов, который несет в себе народное чувство, то есть чувство вот этой роевой жизни, он понимает, что он не может руководить. Он не может руководить, например, в момент сражения действиями людей, которые вот сейчас там на поле битвы борются за свою собственную жизнь. И поэтому он внешне пассивен. Противоречие самому себе Толстой все-таки показывает, что человек может не сознавать, но чувствовать эти законы и все-таки каким-то образом соотносить свои действия с этими законами, то есть проявлять свою собственную волю. Вот еще раз вспомним, что там на Бородинском сражении Кутузов в определенный момент проявляет волю, отдает приказ, потому что чувствует, что ослабело вот это вот какое-то вот особое чувство, этот дух войска, и он его поддерживает. То есть в данном случае мы можем сказать, от Кутузова все-таки что-то зависит, и он руководит. Только руководит не действиями, а чем-то, вот, может быть, неощутимым, но тем, что и определяет все, дух войска, который, еще раз напомним, является проявлением скрытой теплоты патриотизма. Толстой тут противоречив. Как противоречив он во многом. Но тем не менее, все-таки вот его основной вывод, о том, что свободы все-таки нет и быть не может, обесценивает и его историческое мировидение. Потому что мы знаем, промысл Божий действует в ситуации свободного выбора человека. Человек, несущий в себе образ и подобие Божие, несет и свободу. Если свободы нет, то Толстой прав. Нет человека. И возникает вот это неразрешимое как бы противоречие. Потому что Толстой утверждает, вот еще раз вспомним эту его историческую концепцию, не нашим умом, а Божьим судом. И где-то близок к пониманию этого, к пониманию именно промысла Божия. Но, с другой стороны, есть вот уже, ну, как бы тенденция к тому, что, в конце концов, и само понятие промысла будет отвергнуто. Потому что, если отвергается свобода, то ни о каком промысле речи быть не может. Может быть, речь только о некоем безликом, жестоком по отношению к человеку роке. В «Войне и мире» Толстой еще не абсолютно, так сказать, следует вот этому. И поэтому неправы те, которые говорят о том, что перед нами вот в концепции Толстого явный исторический фатализм. В «Войне и мире» этого еще нет. Хотя есть как бы вот наметки к тому, вектор, который в конце концов в дальнейшем приведет к совершенно определенным, так сказать, логическим выводам самого Толстого в его системе. Здесь, повторяю, еще только некие наметки. И вот опять-таки, если бы мы не знали толстовства как целостного такого религиозного учения, того, что он создал в последние 30 лет своей жизни, если бы мы этого не знали, может быть, мы и не обратили бы внимания на вот эти проявления в более раннем периоде, проявления того, что потом станет как бы преобладающим. Здесь еще только намечается. И вот эти самые как бы наметки, они противоречат в целом всей концепции толстовской «Войны и мира». Потому что Толстой все-таки показывает, что человек-то в своих действиях все-таки свободен. Человек в своих действиях все-таки следует воле Божией. И вот когда он этому следует, тогда все в его жизни совершается так, как должно быть. А когда противоречит, когда воля человека противоречит воле Божией, вот тогда все, в общем-то, идет к разрушению, к деградации, к гибели жизни. И мы можем проследить это на примере центральных персонажей этого произведения. Кстати, новаторство Толстого проявилось и вот в этом, помимо всего прочего. Ведь прежде литературные произведения, романы, которые мы знаем в западной литературе, в русской литературе, они все строились как бы вокруг судьбы одного героя. Вот есть герой Евгений Онегин, и все связано с ним. Так или иначе, все герои вступают с ним в какие-то взаимоотношения. Часто их судьба зависит от его действий, от его поступков. Там Татьяна, Ленский. Вот. И все замыкается на этой индивидуальности. У Толстого мы не можем сказать в «Войне и мире», кто главный персонаж, кто главный герой. Их там очень много, и они все равнозначны. Первые, с кем мы сталкиваемся вот на страницах «Войны и мира», первые два главных героя – это Андрей Болконский и Пьер Безухов. Для Толстого, повторим уже сказанное, всегда важно при характеристике человека, вот на каком уровне он пребывает. А для него это как бы вот два уровня. Уровень того, что определяется народной истиной, и уровень цивилизации. Уровень более высокий, уровень духовного единства. У Толстого только в намеках существует, но тем не менее это все-таки есть. Повествование открывается описанием салона Шерер. Это для Толстого одно из самых ярких и отвратительных проявлений цивилизации. Перед нами не люди, а некий механизм, запущенный и действующий по каким-то своим собственным, фальшивым правилам, потому что ничего живого, ничего подлинного, ничего человеческого нет среди этих людей. И вот в этом салоне Пьер Безухов и Андрей Болконский, они принадлежат пока сейчас вот этой цивилизации, но Толстой показывает, что есть в них нечто, что может стать основой подлинного дальнейшего их движения в жизни от этих самых мертвящих законов цивилизации. Андрей Болконский, он явно чуждым себя считает этим людям. Он присутствует здесь по некой обязанности, но относится к окружающим даже не с холодным равнодушием, а часто просто с презрением. Однако его собственные действия руководятся тоже фальшивой целью, фальшивыми критериями. Он стремится к славе, и он готов ради славы пожертвовать всем, даже жизнью самых близких им людей, если это понадобится. Он сознает это, он говорит, что это ужасно, но тем не менее это так. Для него кумиром является Наполеон. И, конечно, мечта повторить вот то, что совершил Наполеон в своей жизни. И ему представляется такая возможность. Со знаменем в руках он увлекает за собою бегущих от неприятеля солдат, увлекает их в новую атаку. Это повторение подвига Наполеона на Аркольском мосту. Но вот тут происходит то, что меняет все радикальным образом в умонастроении, в душе героя, потому что Толстой вот там, на Аустерлицком поле, после совершения этого подвига, дает возможность герою соприкоснуться с подлинной истиной. Он видит над собой небо Аустерлица. И именно то, что все-таки в нем заложено нечто настоящее, помогает князю Андрею почувствовать ту истину, которую он раньше не понимал, которая теперь вдруг становится для него непреложной, очевидной. Его кумир, Наполеон, стоит над ним, произносит красивые слова, а герой ощущает их фальшь. Но это еще не означает, что он пришел окончательно к истине, потому что теперь происходит в нем вот то, что называется по Ильину индивидуализации инстинкта. Он начинает ощущать себя абсолютно обособленным от всего мира. Он начинает жить не вот по тем законам, которые когда-то получил от общества, а стремление к славе, мечты об этом. Это вот все-таки то, что идет от цивилизации. Нет, теперь он считает, что жизнь его абсолютно обособлена от всех. Но тем самым он вдруг ощущает, что жизнь его бессмысленна, что нет никакой цели, и единственное, что ему остается, это просто доживать долгие-долгие годы, десятилетия, чтобы в конце концов пришел вот тот неизбежный момент, который никого не минует. Да, он занят какими-то делами, но тем не менее для него все-таки все обессмыслилось. И опять соприкосновение с уровнем абсолютной истины. Это вот знаменитая хрестоматийная встреча с дубом. Недаром вот у Толстого все-таки дерево, это в каком-то смысле, так вот, если можно так парадоксально сказать, персонализация истины природы. Вот недаром поэтому и встреча с дубом, который совершенно по-новому раскрывает перед князем смысл его бытия. Конечно, и не без влияния встречи с Наташей Ростовой, предшествующей этому. Он снова начинает заниматься активной деятельностью, но пока еще тоже вот, берет какие-то критерии истины от цивилизации, потому что он начинает заниматься законотворческой деятельностью, сотрудничает со Спиранским, видит в этом некий смысл, и в конце концов новая встреча с Наташей Ростовой, которая как бы воплощает вот этот эталон истины. Новая встреча с Наташей помогает ему понять фальшь и нового его кумира, того же Спиранского. Затем происходит трагическая история с любовью к Наташе, с ее изменой. Князь Андрей мечтает о мести своему врагу. Но все меняет, так же, как и в жизни всех прочих персонажей, все меняет надвинувшаяся война с Наполеоном, война 12-го года. Эти события 12-го года, когда народная правда начинает определять все то, что происходит в жизни страны, народа и отдельных людей, вот народная правда, определяя все это, в конце концов, меняет и умонастроение того же Андрея Болконского. Смертельно раненый на Бородинском поле, он в лазарете, вот в этой палатке, видит своего прежнего врага, видит, что этот человек завершает свой жизненный путь. В князе Андрея нет никакой вражды, нет никакого злобного чувства по отношению к нему. Он начинает менять свое отношение ко всему, и в конце концов встреча с Наташей Ростовой в момент уже его умирания раскрывает для него ту истину, которую он вначале не понимал, и которая как бы озаряет и одухотворяет последние дни его бытия. Он сознает, что самое важное, самая главная ценность – это любовь. И не та даже любовь, которая прежде была у него к Наташе, потому что здесь теперь, в этой любви, нет ничего телесного, плотского, материального. Здесь вот чисто духовное чувство двух людей, которые, наконец, по-настоящему поняли свое отношение друг к другу. Князь Андрей приходит к этому идеалу, который он долго искал и, в конце концов, обретает. Ну, а затем естественный процесс умирания, когда все земное вообще постепенно отходит, как бы, когда он начинает по-новому осмыслять и то, что его ждет. Надо сказать, что тема смерти вообще для Толстого одна из самых острых, самых мучительных тем. И мы знаем, что даже вот создание его этой новой религиозной системы определено было ничем иным, как страхом смерти. Исследователи подсчитали количество смертей, которые описывает Толстой в своем творчестве. И цифра эта необычайно велика. В «Войне и мире» Толстой трактует смерть в связи со смертью князя Андрея как пробуждение. Пробуждение к некой новой иной жизни, о которой мы ничего не знаем, но которая продолжает вот это земное бытие. Смерть есть пробуждение. Это является князю Андрею в его сне. Если бы Толстой остался вот на этом, на этой убежденности, то, пожалуй, это помогло бы ему преодолеть и страх смерти, потому что здесь он мог бы получить основы вот того, что Ильи называют духовным руководством. Но Толстой, к сожалению, здесь не сохранил в себе вот это. Он как бы сделал это одним из эпизодов своего отношения к смерти, но не итогом понимания. Понимания этого важнейшего события, может быть, важнейшего в жизни каждого человека. Но так или иначе, князь Андрей совершает вот это свое движение от системы фальшивых ценностей цивилизации к тому, что в конце концов определяется христианской истиной. Бог есть любовь. Ведь именно так Толстой, по сути, и трактует вот то, что происходит между князем Андреем и Наташей. Они именно одухотворены вот этим вот горним, мы можем сказать, чувством любви. Ничего земного уже в этой любви нет. Также сложен путь к истине и Пьера Безухова, которого мы видим вот там, тоже в салоне Шерер, Анны Павловны Шерер. Пьер в этот момент принадлежит к золотой молодежи, кружку Долохова, Анатолия Курагина. Мы можем вспомнить дикие забавы, которым они предаются, эти молодые люди. Но все-таки и Пьер выделяется среди вот этого мертвящего общества. Он выделяется тем, что он живой человек. И недаром Анна Павловна с опаской смотрит на него, она все время боится, потому что он может все время в любой момент сделать что-то не то. Не то вот по тем критериям, которые сложились в этом мертвящем обществе. Да, он на своем пути тоже много ошибается, но он ищет истины. Эти поиски заводят его иногда в совершенный тупик. И потому, кстати, можем мы сказать, Толстой вряд ли тогда над этим задумывался, но тем не менее он как бы проиллюстрировал очень важную тоже истину. Человек христиански настроенный, христиански убежденный, истины не ищет. Вопрос, что есть истина, это вопрос Понтийского Пилата. В христианстве истина дана, ее не надо искать. Мы знаем, истина – это полнота личности Христа Спасителя. И для христианина проблема не в том, чтобы истину найти, а в том, чтобы соотнести свою жизнь вот с этим эталоном истины личности Христа. И через это, эту соотнесенность сознать смысл своего бытия, стремление к тому совершенству, которое дано в личности Сына Божия. Но Пьер этого еще не понимает. Пьер, в конце концов, ищет. И одно из самых тяжких заблуждений его – это его масонские вот эти вот поиски. Еще раз скажем, что Толстой сравнивает масонство с болотом, в котором Пьер вязнет. Толстой отнюдь не превозносит то, что мы видим вот в масонских учениях, как это передается в «Войне и мире». Да, Толстой изучал, насколько это возможно, вот масонские обряды, там какие-то мировоззренческие основы масонского учения, но это было необходимо не для того, чтобы к этому присоединиться, а для того, чтобы точнее все это выразить в «Войне и мире». Масоном все-таки Толстой не был. Не надо приписывать человеку то, что ему не свойственно и не характерно. У Толстого свой грех перед церковью, перед православием. Но в «Войне и мире» он масонство, по сути, осуждает. Масонство для него – это тоже проявление вот этой вот фальшивой цивилизации. И Пьер разочаровывается в масонстве еще и потому, что он видит, те люди, которые его окружают, вот этих вот масонских ложах, они на самом деле, они-то истины не ищут. Они ищут, как всякий человек цивилизации, некой выгоды своей. А это известно, участие в масонской ложе помогало многим и многим делать весьма и весьма успешную карьеру. Для Пьера вот это чуждо. И поэтому он в конце концов, разочаровываясь в масонстве, разочаровывается вообще в своей жизни. Он также, как и князь Андрей, но только по-своему, на своих основах, отказывается от понимания смысла бытия и превращается, как пишет Толстой, в человека, от которого, если бы показать его молодому еще Пьеру, сам Пьер бы ужаснулся. Добрый барин, который ни к чему не стремится, любит покушать, любит погрешить, не видит абсолютно никакого смысла в этой жизни, а просто вот живет, как живет. Какое-то бессмысленное существо, насекомое или одноклеточное какое-нибудь вот существо. Вот не более того. И опять, так же, как и князь Андрея, все в Пьере преображают события 1812 года. И прежде всего встреча с Платоном Каратаевым, о которой мы уже говорили. Вот соприкоснувшись с этой народной правдой, Пьеру как бы открывается совершенно новый мир, новая истина. И он начинает ощущать свою неразрывную связь с окружающим миром. И тут и Платон Каратаев, и вот та знаменитая сцена, когда Пьер, будучи пленным, сознает, что на самом-то деле он свободен, потому что он един со всем окружающим миром. Он смотрит звездной ночью на высокое небо, на вот этот весь мир, на всю эту вселенную, потому что звездное небо для него символ этой вселенной. И он ощущает, и это все мое, и это все во мне, и это все я. Я, вот этот мир и я, это нечто единое. Это нечто единое, потому что это творение Божие. Потому что это творение Божие, и вот на этом уровне, ощущая свое единство, Пьер сознает необыкновенное богатство духовное каждого человека, прежде всего через свой собственный опыт. Пьер сознает и смысл своего бытия. Пьер понимает, что жизнь, как и вообще все бытие мира, не может быть бессмысленным. понимание этого дает ему встреча с Платоном Каратаевым и соприкосновение непосредственно его души вот с миром окружающей природы. Опять не будем забывать, перед нами ведь Лев Толстой, который народ и природу вот мыслит как носителей некоего эталона вообще бытия, с которым можно соотносить все то, что есть в нашей собственной жизни. Ну и как бы окончательно Пьер обретает полноту своей жизни вот после новой встречи с Наташей, любовь которой одухотворяет его собственную жизнь. А вот Наташа – это явление своеобразное. Когда княжна Марья спрашивает Пьера, умна ли она, Пьер говорит удивительные и парадоксальные слова. Но в них отражается опять толстовское мировидение. Пьер говорит о Наташе, она не удостоивает быть умной. То есть для Пьера, а это, конечно, отражение толстовского мировидения, уровень разума, рационального осмысления – это нечто низшее. Наташа живет непосредственным ощущением законов бытия. И поэтому для нее уровень осмысления их – это уровень низкий. Ей не подняться, а опуститься нужно до разумного вот, осмысления. И поэтому она не удостоивает быть умной. И надо сказать, что ей открывается истина во всех эпизодах, во всех событиях ее жизни и жизни окружающих. Ну, например, она сразу ясно увидела, кто такой Долохов. Хотя ее родной брат Николай восхищен этим человеком. Она сразу ощущает, что нельзя спасать вещи, имущество, если гибнут люди. И заставляет отдать подводы под раненых. И тут можно перечислять много и много эпизодов. Вот именно встреча с ней меняет многое в душе и Андрея Болконского, и Пьера Безухова. Только один раз она изменяет себе, подчиняя себя законам цивилизации. А так, перед этим она несет в себе именно вот, то, что она впитала из русского воздуха, вот, вот этой народной жизни. Толстой говорит об этом в знаменитой сцене у дядюшки, когда Наташа танцует. И выражает вот непосредственно в движении вот это вот непередаваемое какое-то народное чувство. Но один раз она подчиняется законам цивилизации, когда она увлекается Анатолием Курагиным. И это приводит ее к трагедии. Но вот очень важно, как Наташа выходит из этого внутреннего кризиса. Мимо этого почему-то все проходят. А ведь тут Толстой проявляет себя вот в этот момент как истинный христианин. Толстой здесь, так же как вот и в прослеживании судьбы Андрея Болконского и Пьера, указывает на то, что вот это непосредственное чувство должно иметь духовное руководство. Вот тот высший уровень, о котором говорил Ильин. Не просто родовой инстинкт, которым Наташа жила, и, может быть, именно поэтому, в силу его недостаточности, все-таки подчинилась в какой-то момент законам цивилизации. А вот вышла из душевного этого своего внутреннего кризиса она через участие в церковной жизни, в богослужении, в таинствах. Говеть надо, вот она ей подсказали это, она ходит в церковь. Она участвует, и Толстой поразительным образом описывает вот это вот пребывание человека в церкви. Она участвует всем существом своим в том, что там происходит. Не просто стоит и смотрит, так сказать, со стороны, так, наблюдает, а именно живет этим. И таинство для нее становится поэтому и не формальностью, а тем, что как раз меняет все ее, весь ее внутренний настрой. Все ее существо. Именно через церковь, а не через что-либо иное. Вот, конечно, Толстой последних лет своей жизни совершенно на иной основе строил свое отношение к церкви. А здесь, в «Войне и мире», перед нами подлинно христианский писатель. И именно пройдя вот через эту церковную жизнь как необходимый момент в ее внутреннем душевном воскресении, Наташа в конце концов получает подлинную награду. Награду, которая, может быть, и не могла быть ею воспринята, если бы вот не то, что она получила там, в церкви. Она встречается вновь с умирающим уже князем Андреем. И вот так же, как и в его жизни, в ее жизни, любовь, в конце концов, как бы внутренне преображает ее. Есть такое устойчивое мнение, что вот Толстой показывает Наташу вначале как такую поэтическую особу. Вот она молодая девушка, вот она такая удивительно поэтичная вся. А вот в конце концов он как бы опошляет ее, потому что она, как писали некоторые даже критики, она уже не человек, а самка. Вот для Толстого подобное отношение совершенно неприемлемо. Толстой показывает естественность ее во все этапы ее бытия. Да, то, что было естественно для молодой девушки, уже неприемлемо для женщины, которая поэзию бытия обретает в любви к детям, к семье. Идеи эмансипации, которые со времен Чернышевского все более и более входили в сознание общества и так называемых передовых носителей этого сознания, вот идея эмансипации, она как раз с точки зрения Толстого и выворачивает-то все наизнанку. Наташа также естественна в своем материнстве, как она была естественно прежде, во время восхищения лунной ночью или на своем первом балу. Для Толстого вот в том пятне на пеленке, которое показывает Наташа княжне Марье, а это свидетельство здоровья ребенка, то же самое заключена поэзия. Для матери здоровый ребенок – это высшее счастье. А то, что это может, как бы проявиться в таком непоэтичном образе, в такой непоэтичной детали, ну, так это предрассудок тех, кто видит поэзию только вот в этих самых душевных восторгах. Еще раз скажем, для Толстого Наташа естественно и поэтично, и в тот период, когда она уже не восторженная юная девушка, а женщина-мать, любящая мужа, любящая своих детей. Мысль семейная – это очень важная мысль, которую Толстой осмысляет затем полно в «Анне Карениной», проявляется и здесь. Проявляется и здесь, вот в этом отношении Наташи к своей жизни. Для Толстого это идеал. Вне семьи человек существовать не может. Это его убеждение в то время. Оно укрепляется в Анне Карениной. Но если Наташа – это нечто естественно-природное, как бы, то рядом с ней совершенно иной, тоже потрясающий образ.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» «Вера в горниле сомнений». Авторский радиоцикл бесед и лекций был записан на радиостанции «Радонеж» при знаменаемом Михаилу Михайловичу Дунаевым, доктором богословия, доктором филологии, профессором Московской духовной академии и семинарии.